прощение. Как часто и много мы говорим о нем, и как мало мы прощаем. А ведь прощение — это величайший дар на свете. В эфире передача «Прощение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Прощение». Сегодня 22 декабря, и мы начинаем наш прямой эфир. Поэтому присоединяйтесь к нам, приглашаем вас поучаствовать в этом эфире. Сделать это можно при помощи телефона и позвонить на телефон прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, или написать с нашего сайта radioteos.ru или teos.fm, кстати, и прислать свои сообщения прямо сюда, в студию, вот прямо сейчас. На нашем сайте можете познакомиться с многочисленной информацией по поводу нашего радио и, конечно же, раздел «Блоги» нашей передачи. Загляните, блог Натальи Четвериной. Там в конце каждой записи есть ссылочка на нашу электронную почту, на которую тоже можно присылать свои размышления, отклики, вопросы. Удобное для вас время, естественно. Итак, в конце каждой записи есть ссылка на нашу электронную почту. Я ее озвучу на всякий случай: nat.hfth@yandex.ru. Пишите нам, пожалуйста, мы будем рады услышать вас, прочитать ваши письма. Ну, а вот сейчас, в данный момент, мы будем читать те сообщения, которые есть, и письма, которые нам уже прислали. А сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина, как всегда в это время.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Как это вы загадочно сказали, это «добрый вечер».
Ну, знаешь, это женщина, которая по телефону, она иногда...
Она загадочная, я согласен. Не знаешь, что услышишь в следующий момент.
Да.
Ну что ж, это хорошо. Это интересно. Давайте посмотрим, что нам тут написали, что нам тут прислали. Так, такие вот у меня ассоциации. Знаете, как у нас женщина, которая поет, да? А тут женщина...
А тут женщина, которая по телефону.
Да, тут женщина, которая по телефону. Интересно все у нас. Ну что ж, Павел тут нам написал что-то. Сейчас мы и узнаем, про что и как. Вот что пишет Павел. «Был разговор, и один человек сказал, что первым борцом за справедливость был Каин, а Бог, выбрав жертву Авеля, поступил несправедливо. И особенно потом, когда дает охрану Каину, чтобы его не убили, просто антисправедливость явная. Как вы считаете?» Так, антисправедливость. Вообще-то говоря... Если говорить о справедливости, если бы Бог с нами поступал по справедливости, то, я думаю, некому было бы сейчас на радио Теос вести передачи.
Знаешь, по-моему, даже некому было бы слушать.
И слушать, естественно.
Да.
Конечно. Стоит только об этом задуматься. Нам ли говорить о справедливости, которую эту справедливость... Первые и попрали, растоптали, предали и забыли.
Слушай, ну вообще я как-то никогда не слышала такую мысль. И вот то, что написал Павел, это какое-то такое новое что-то для меня. Я, правда, никогда не читала, никогда не слышала ничего такого. Но вот сейчас я так и задумалась. Ну вообще да, Сергей.
Ну да, можно подумать, конечно, с этой стороны. Но никогда не слышал тоже.
И ты знаешь, вот... Наверное, то, что явно не согреет душу борцам за справедливость, то, что, ну, персонаж-то такой, да, первый убийца вообще, брата-убийца.
Ну да. Бог выбрал жертву Авеля, поступил несправедливо. Почему Бог выбрал жертву Авеля и поступил несправедливо? А если бы он выбрал жертву Каина, он поступил бы справедливо?
Ну, с точки зрения Каина, наверное.
Ну, с точки зрения Каина, точно, абсолютно. С точки зрения любого из нас, когда выбирают нас, так сказать, всегда мы считаем, что это справедливо исключительно. Абсолютно правильно. А когда выбрали кого-то другого, то это ужасная несправедливость. Просто сказать, всемирного масштаба, так сказать, несправедливость.
Но тут же шла речь-то ведь не о том, чтобы как бы все измерить, и чтобы все прям, как это говорится, всем серьгам, всем сестрам по серьгам, да, вот какое-то есть выражение.
Ну да, да.
Вы понимаете, как здесь вроде речь-то о другом. Бог выбрал, выбрал. Выбрал то, что, ну, я не знаю, то, что ему по сердцу, то, что ему было важнее с точки зрения, вот мы же говорим, что Ветхий Завет это как и закон в Ветхом Завете, это как детоводитель ко Христу. И если с этой точки зрения посмотреть, ну, конечно, жертва Авеля была вот таким детоводителем ко Христу. Ну, это же очевидно становится, да?
Это раз. А, да, у нас есть маленькое сообщение. Вот слушатель наш спрашивает, а сейчас прямой эфир? Да, сейчас прямой эфир. Так что вы можете писать непосредственно. В прямой эфир мы будем с вами общаться.
Поэтому, видимо, Бог, когда делает свой выбор, он преследуется, скажем так, далеко идущие цели, да, так сказать, у него есть его такая красная нить искупления, вот не помню, по-моему, фильм даже такой был, назывался,
да.
Красная нить искупления, и вот он как раз вот эту ниточку начинает выстраивать, как бы он начинает ее прясть, что ли, эту нить вот, выделывать. Поэтому с этой точки зрения мы понимаем, почему Бог предпочитает жертву Авеля. Но и состояние сердец явно разное, потому что...
Безусловно.
Ну, то, что человек потом пошел на убийство, ну, явно свидетельствует не о том, что сердце праведное у человека, да?
Так в этом-то и вопрос, что Бог делает свой выбор по множеству критериев, которые нам вообще не знакомы. Мы даже о них не представляем, мы не видим их просто. Они не попадают в наше поле зрения, потому что мы их не в состоянии идентифицировать и оценить. Ну вот попробуйте сердце человека оценить, мотивы его, с которым он подходит к вам и что-то делает. Как-то, где-то, что-то косвенно, очень-очень приблизительно, плюс-минус 1000 километров, там, скажем так.
Ну потому Бог и говорит, что не судите. Потому что вы не знаете, вы не видите вот того, что знаю и вижу я. Вот всей этой предыстории вы не знаете, не видите. Не всех тех, не всей этой боли, тех страданий, тех ошибок, а грехов воспитателей, может быть, да, которые вот так сказались на человеке. Вы всего этого не знаете про этого человека. И вам неведомо, почему он вот так поступает, а не по-другому. И вы не знаете, что дальше будет, и какие цели, может быть, даже у него точно вы не знаете. Может быть, человек сам до конца не знает.
Может быть, он глубоко убежден, что он очень доброе и хорошее дело делает.
Да.
А последствий всех не предвидит этого дела. И такое может быть. Все может быть.
Сергей, как часто это у нас так получается? Мы хотим-то... Да, это знаменитая фраза, да?
Да, я тоже ее вспомнил, о благих намерениях.
Нет, я говорю, хотели как лучше, а получилось как всегда.
А еще и благие намерения.
Да, которые ведут.
Которые ведут совсем не туда, куда бы нам хотелось. И поэтому Бог в Библии, в книге Притч, говорит такую замечательную фразу. Для нас она как такой вот манифест. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми. Но конец их путь к смерти, понимаете? Нам очень много чего кажется в этой жизни. Мы на 100% даже не знаем этого. Но зато мы на 100%, бия себя в грудь, утверждаем, что то справедливо, а это несправедливо. И поэтому у нас такие кривые, косые суды-то. Потом через много-много лет, хорошо, если открывается, а то иногда и не открывается, так и не узнаем, что было на самом деле. Мы вдруг узнаем, что не того-то судили-то. Не совсем он такой враг-то был, а он, оказывается, друг был. Сколько таких людей у нас было в истории нашей страны даже, которые вовсе не враги были.
Ну, слушай, если вернуться к Каину...
Да.
Знаешь, мне Сергей вспомнился, а продолжение какое, помнишь, когда Каин говорит Богу, ну, он боится, что теперь Бог его изгоняет?
Ну да.
И Каин боится, что каждый человек, который будет встречаться ему на пути, будет хотеть его убить.
Что как бы теперь у людей есть право на это.
Ну да, потому что после того, что он сделал, после вот этого преступления, и, по-моему, там он как-то говорит так, что всякий, кто встретится, то ли на моем пути, то ли со мной, я не помню, как там точно. Потому что всякий, кто встретится, как бы со мной, тот меня убьет. Ну, будет ходить меня убить.
Ну да, узнав об этом.
Это как раз и... Вообще-то это как раз и есть справедливость, да? Как говорится, око, зуб за зуб, да? Труп за труп, ну...
Ну, конечно, таков был.
В принципе. И обычай. Бог его защищает, ведь вот правильно пишет-то Павел, Бог вот это делает Каинову печать, да, вот эту знак, чтобы его никто не трогал. Ну, действительно, получается такая как бы антисправедливость. Он убил, а его, убийцу, брата, получается, защищают.
Бог не хотел, чтобы распространялось
ну, да.
зло на земле, и чтобы это зло выливалось вот в такие последствия.
Вот тут тоже такой интересный момент получается. Посмотри, значит, с одной стороны, вроде бы, как бы Каин первый такой, ну, скажем так, изобретатель справедливости, да? Ну, вот о чем, так сказать, вот сейчас нам написал Павел.
Ну, да.
С другой стороны, он как бы говорит о том, что всякий, кто со мной встретится, меня убьет, как бы тоже, ну, в том плане, что справедливость будет соблюдена, и он этого боится. Но при этом этот борец, ну, это в кавычках, конечно, борец за справедливость, он хочет, чтобы в отношении его как раз эта справедливость не совершилась.
Ну вот в этом наша вся и, так сказать, извращенность.
Это фактически о каждом из нас, наверное.
Конечно, конечно. В этом вся и беда, что у нас всегда двойные стандарты. По отношению к себе одни, по отношению к кому-то другие.
Слушай, а мне сейчас вот вспомнилось. Помнишь, как там сказано про него, что, значит, Бог вот это делает, эту печать такую, да, ему, чтобы как бы все, кто встретится с ним, его бы не убили. И там сказано о том, что как бы всякий, кто убьет Каина, там
отомстится
всемеро. Вот, а потом про потомка Каина, по-моему, Ламех, да?
Ламех.
А точно. Тому, кто убьет вот этого самого Ламеха, отомстится, как, по-моему, там 70 раз по 7, что ли, как-то вот так. И вспомни, когда Господь потом отвечает, уже в Новом Завете отвечает на вопрос, сколько раз прощать, вот он опять эти цифры воспроизводятся, что 70 раз по 7.
Да, в 70 раз в 7. Да.
Почему-то вот тогда вот эта цифра прозвучала, да? И в Новом Завете Иисус тоже вот эту цифру называет. Столько раз надо прощать.
Чтобы зло остановилось, по крайней мере.
То есть там в Ветхом Завете как бы такой, как страхом, что ли, да, чтобы это зло не совершалось. Получается, да?
Ну, получается так,
да. Отомститься вот так вот, как бы, да, то страхом таким. А в Новом Завете Господь уже призывает проявлять милость, милосердие и прощать.
Ну да.
Вообще, конечно, Павел, вы как-то очень интересно. Вот действительно, никогда не думала об этом.
Ну, люди не задавали такие нам вопросы. Вот кто-то Павлу задал такой вопрос.
Да.
Ну, что сказать, мы всегда ищем попытки какие-то как-то оправдать свое, что ли, какое-то выгодное нам поведение. Вот Бог не прав, вот, а мы вот правы. А раз Бог не прав, то и в остальном он может быть не прав. В чем-то одном, если не прав. Ведь это же далеко идущие выводы такие.
И вообще вот вспомни, да, как получается, вот это первое грехопадение, после которого, когда Бог спрашивает Адама, это еще до Каина, да, вот когда он спрашивает, как бы вот ты не ел ли ты плода, и Адам тут же сваливает свою вину на Еву, да?
Нет, я ни при чем.
Да, это вот жена, которую ты дал мне.
Это не ко мне.
На Еву сваливает, даже на Бога обвиняет.
И в конце концов, кто Бог крайний становится.
Да, Ева, змея там, и так далее. И вот действительно получается, что вот это вот кто виноват, и до сих пор ведь так вот, когда что-то происходит, мы чаще всего пытаемся найти, кто виноват в наших каких-то бедах, проблемах, в чем-то.
Потому что если признать вину, с ней надо что-то делать, с ней жить невозможно.
Сергей, но с другой стороны, то, что предлагает Господь Иисус Христос, вот это прощение других, которые, ну, вполне возможно, в чем-то виноваты, но в любом случае, как бы ты прежде всего спрашиваешь себя и проявляя милость и прощая других. Вот это какое-то такое кардинальное решение вот этого вопроса. Радикальное решение, кардинальное.
Конечно, а больше никто ничего...
Оно сразу разрывает этот вот замкнутый круг, оно разрывает.
Потому что больше никто ничего другого не предложил лучшего. Ну вот тут слушатель наш написал под ником «Имя». Он написал: «Эх, Павел, Павел», как будто Павел в чем-то виноват. Павел нам поведал интересную точку зрения, о которой мы еще ни разу не говорили. Поэтому...
Вы когда-нибудь думали про такое? Вы когда-нибудь читали, слышали? Я не знаю, Сергей, сколько книг вообще вот прочитано, да? Сколько чего, так сказать, лекции какие-то, проповеди. Ну, правда, вот я никогда так об таком не читал. Очень интересно.
Так вот. Наташа пишет нам: «А почему отключена видеотрансляция у вас на сайте?» Я не знаю, почему отключено что-то, я не видел. А что смотреть-то? Я не знаю.
Ну, во-первых, у нас что-то сейчас происходит с техническим переоборудованием, поэтому вполне возможно, что какие-то вещи могут не работать. Вот у нас, например, Skype вторую неделю не работает просто вот. Ну, говорят, что теперь закупили какое-то там, ну, необходимое, как это называется.
Оборудование,
обеспечение, да. Техническое, там всякие вот эти, как они...
Ну, неважно. Суть в том,
программа,
что скорости оживет.
Да, вот это все будет сделано, и вот скоро должно все нормализоваться.
Так, ну, насчет видеотрансляции,
Павел,
не знаю.
Спасибо вам большое, потому что вы что-то такое очень как-то интересное вообще.
Передали нам интересное мнение такое.
Ну,
вот.
В общем, да.
Так что спасибо вам. Ну, вот есть еще сообщение от Татьяны. Вот она пишет, я пытаюсь понять. Так, может ли такое быть? Какая-то вот тут обрывочная такая фраза, я не совсем ее пойму. Может ли такого быть? За скоро простила или я скоро простила? Муж предал, не каялся, но не ушел, хотя хотел и передумал. А я в сердце простила и отношусь, как ни в чем не бывало. А в нем покаяния не видно. Выходит, я грешу?
Почему?
Вот как написала Татьяна.
Татьяна, а почему? Ну, вы же простили. Тут если бы вы не простили, а только вид сделали, ну, какое-то было бы лукавство, какая-то была бы фальшь, обман.
Если вы действительно простили.
А чем вы грешите? Тем, что вы простили?
Или, по крайней мере, попытались даже. Грешит тот человек, который не покаялся в том, что он предал вас.
Ну, может быть, Татьяна имеет в виду, что раз он не покаялся, значит, он как бы, ну, не произошло в нем какого-то перемены, переворота, и, может быть, то, что она простила, как бы таким образом она, ну, может быть, потакает его греху, и вот, может быть, она вот в этом плане имеет.
Может быть, вполне. Может, такой вариант может быть. Ну, понимаете, Таня, здесь вам нельзя отвечать за другого человека. Вы не можете, так сказать, его заставить, ну, делать какие-то действия, если он не хочет. Даже своим прощением.
Сергей, тут знаешь, может быть, что? Вот, по-моему, вот ни раз не доводилось читать о том, что даже в тех случаях, когда какое-то было насилие допущено, и что вообще очень трудно простить, да? Особенно, когда над ребенком там что-то такое. И вот мне не раз доводилось читать в книгах, которые были посвящены вот этим таким очень тяжелым вопросам, что когда человек, порой это человек был неверующий, а потом он обращался к Богу, и когда он понимал необходимость для себя простить, это было очень тяжело сделать. И те, кто... ну, в церкви наставляли, учили, что да, простить надо. порой даже помогали человеку это сделать, в том смысле, что как бы присутствовали при его разговоре с тем, кто когда-то, ну так, надругался над ним, да, вот, ну...
Ну, какую-то боль вот причинил, да.
Да. Ну, чтобы просто человек был не один на один, чтобы, ну, безопасно, чтобы было, да?
Ну, и страшно вот тяжело, его, вообще-то говоря.
Конечно, его сопровождали. И учили так, что человек должен сказать, что вот, вот то, что было сделано против него, что вот это, с точки зрения Библии, с точки зрения Бога, это грех, что человек согрешил, что то, что он сделал, это было очень плохо, это было неправильно, он согрешил. Но я прощаю тебя. Вот, может быть, вот тут есть вот этот вот момент. Мы часто прощаем, но мы боремся с собой и как бы внутри себя. А порой человеку об этом не говорим. То есть, вот, ну, сам понимаешь, да, о чем я? Что мы человеку порой не говорим, что то, что он сделал, вот он совершил вот такой поступок, что это грех. То, что он сделал.
Иначе...
А мы его прощаем. Ну, мы просто, может быть, хотим избежать таким образом какого-то скандала, неприятного разговора, но вот...
Вот я бы так это озвучил, наверное, давай. Если я вас правильно понял. Иначе говоря, мы не говорим о всей той степени боли, тяжести, муках вот этого прощения. Чего оно нам дается, чего оно стоит фактически, во что оно нам обходится.
Ну, мы как и об этом не говорим, и не говорим, что то, что человек сделал, что это такое. Потому что люди очень часто, те, кто не хотят раскаяться особенно, они склонны как бы обесценивать свой поступок, что вроде бы это пустяк.
Да, да, это тоже имеет значение. Поэтому если вы-то они никогда не давали обратной такой связи своему мужу и не говорили, что вот... То, что он сделал, это предательство, это боль, это очень мучительно и тяжело, и это грех на самом деле, то, может быть, он действительно считает, что он ничего особенного не сделал. Ну, какая-то безобидная шалость. Подумаешь, все так живут иногда, таким вот бывает оправданием для человека. Я не хуже других, но ничего особенного-то, вон другие-то живут, терпят, как бы вот, и такое вот это обобщение, оно как бы так вот... Ну, размазывает деяния на всех и вся, мол. Со всеми поделился, я тут и не особо, что натворил. Может быть, и действительно человек поэтому как-то и не ощущает своей вины, потому что он вот не понял до конца, что это вам стоит, что произошло-то на самом деле. И как мучительно теперь восстанавливать доверие после предательства. А он, и, может быть, и не собирается этого даже делать, потому что он не считает это чем-то сложным и проблемным, так сказать, для себя и так далее. И это действительно может быть большой проблемой. Так, Наташа нам тут снова написала. Спасибо за ответ. Да на здоровье, без проблем. Вот Раис еще пишет нам. Столкнулась с тем, что человек считает, что покаяние – это очень легко и ни во что не ставит. Да, такое может быть. Такое вполне может быть, когда человек считает, что покаяние, оно ничего не стоит. Если он, вот как в этом случае, например, или в каком-то другом, может быть, считает, что он ничего особенного и не сделал. Ведь когда человек собирается каяться, когда он принимает решение, когда он ощущает нужду, что ли, в этом, когда он понимает масштаб содеянного, меру, что ли, зла, которую он причинил человеку. Вот обычно, когда люди обращаются к Богу, я по себе это знаю, до определенного момента они не считают, что они что-то должны Богу, что они грешники какие-то там, что им что-то нужно там сделать, какие-то обязательства есть. Они не видят
кажется,
себя.
Это немножко уже о другом. Мне кажется, здесь скорее, знаешь, хотя о чем речь, вот, ну, может быть, ближе к какой стороне. Никогда не доводилось тебе слышать от людей, причем, как правило, это люди, которые вне церкви, что они считают, что, вот, например, исповедь, да, и вот это покаяние, и потом, раз ты покаялся, значит, тебе все прощено, что это безнравственно. Ну, потому что вот, человек убил, например, да, а потом он покаялся.
А, то, что его простили, в этом смысле слова?
Ну, конечно,
безнравственно,
да.
Что он прощению ну, конечно, никак да. не достоин, вот в этом смысле легко.
Ну
да, такое встречается.
Человек сделал вот такое, вот он убил, кого-то лишил жизни.
А его простили.
А потом он покаялся, и ему, значит, получается, все прощено, и он уже прям вот какой-то даже, как же этот фильм назывался, какой-то то ли китайский, то ли корейский фильм. Там женщина приезжает в город, откуда родом ее муж. Она со своим сыном приезжает в этот город, и она живет там. И, значит, там человек, который украл и убил ее ребенка. Ее сына, вот она приехала жить в этот город, и там вот происходит эта трагедия, что человек, почему человек, которому она доверяла, то ли он возил на школьном автобусе детей, вот почему-то он украдет и убивает ее ребенка. И его нашли, его осудили. А она, ну, понимаешь, она вся в таких переживаниях, и ее приглашают в церковь христианскую. Значит, она начинает ходить в эту общину, и постепенно она, значит, проникается тем, что она должна простить убийцу своего сына. И она собирается туда, она начинает с цветами, с каким-то там, какие-то, ну, еду какую-то несет ему, но навещает его, да, и там вот эта встреча с ним, и она ему говорит о том, что свидетельствует о Христе, и говорит ему, что она его прощает. И представляешь, вот какой ужас. И вдруг он ей совершенно спокойно отвечает, причем никакого раскаяния нет, ну, в том плане, что он вот не просит у нее прощения там за то, что он сделал, а он ей говорит, что «а я уже тут принял Христа, и я уже давно прощен». И она уходит из этой тюрьмы, у нее какой-то совершеннейший переворот, и она потом ни в церковь эту не может ходить. И, в общем, с ней там что-то начинает происходить такое, понимаешь? Вот я вот почему-то подумала, что, может быть, это вот еще и к этому тоже относится, что какое-то есть такое представление о том, что, ну, вот действительно, как это легко, как это просто. Вот вроде человек сказал какие-то слова, и все ему прощено. Но вот, дорогие друзья, ведь, ну, на самом деле те, кто когда-нибудь искренне раскаивался, вот проходил по этому процессу покаяния, мы, наверное, знаем, что это на самом деле нелегко. И это трудный процесс. И если мы говорим о том, что человек покаялся и Бог ему простил, ну, понимаете, Богу-то не слова наши важно услышать, чтобы мы их произнесли. Ему важно, чтобы эти слова, они ожили в нашем сердце, чтобы они выражали точно состояние нашего сердца. Только тогда может быть вот это прощение. А не просто формально произнести какие-то слова. Вот мне кажется, мы очень часто вот этого не понимаем. А отсюда, Сергей, может быть и вот такое понимание, что а человек там просто что-то такое сказал, и вроде бы все, он уже чуть ли не святой.
А дело-то в том, что когда человек по-настоящему кается, это некий катарсис такой. Такой процесс очищения проходит душа его. Почему? Потому что он осознает всю трагедию, ну, настолько, насколько это вообще можно вместить людям, произошедшую на кресте. За него. Смерть Христа, его распятие. Вот то, что он участвовал в этом, то, что к этому он приложил руку, вот это все вместе, все вот это вот, когда проживает как бы человек, невозможно сказать слова, ну, прости меня, Господи, так, мимоходом. И христиане в нормальном своем состоянии, в нормальные христиане, я скажу, живые духовно христиане, не имеющие вид, не называющиеся христианами и так далее, а вот живые, духовно живые христиане, они даже в обыденности, когда молятся и просят у Бога прощения, они осознают, чего это стоит на самом деле, это прощение? Какая цена за это заплачена? И что нельзя просто так вот, вот приходить и вот, ой, ну прости меня, Господи, мимоходом. Вот, как вот иногда слышишь люди в транспорте, в разговоре в каком, ой, прости, Господи, подумаешь там что-то, как присказку какую-то.
Да, да.
Понимаете? Это совершенно невозможно. И ты понимаешь, что насколько ты, ну как бы вот... ничтожен, что ли, насколько ты вот никак не можешь с какими-то элементарными вещами, казалось бы, справиться, и ты вот просишь прощения за то, за сё, за пятое, за десятое, там, ещё за что-то. Ну сколько же можно терпеть-то тебя после всего того, что для тебя было сделано? И каждый день Бог делает. Понимаете, тут не просто так всё происходит. Это не автоматом, это как-то вот на другом уровне происходит. А еще, если это происходит во время причастия, Евхаристии, исповедания, это вообще особое состояние. Давайте почитаем сообщение. Тут что-то нам написали люди. Вот Татьяна пишет снова по своей ситуации. «Но ведь он не кается. Я говорила, что прощаю. Господь ведь прощает после покаяния человека. Может, так и нам надо делать?» Понимаете, Татьяна, а если человек никогда не захочет покаяться? Это будут его отношения с Господом. Но вы-то с этой болью будете жить всю жизнь? Ведь прощение нужно не только тому человеку, которого мы прощаем, и не столько даже, а сколько нам самим оно нужно. Иначе это зло, которое против нас сделано, оно так и будет внутри нас жить.
Сергей, потом мне кажется, что нельзя себя сравнивать с Богом.
Безусловно.
Даже просто потому, что, понимаете, наше прощение, оно прежде всего все-таки затрагивает как бы наше внутреннее состояние и наши отношения вот здесь и сейчас, а прощение Бога, оно простирается в вечность. Да?
Конечно, конечно.
И идет решение судьбы человека в вечности. И Господь, Он принес жертву. Понимаете? Не мы эту жертву на кресте принесли, а Он принес эту жертву. И еще Он точно знает, что у нас внутри. Мы с вами никогда не можем знать точно, что у человека другого внутри. Мы про себя этого точно до конца не знаем. Пока не попадем в какие-то экстремальные ситуации, мы можем очень часто обманываться относительно себя.
То есть... Ой, я вас перебил, нет?
Нет, все, давай.
То есть получается, что... Мы можем прощать только ту часть вины, которую мы осознаем. То, что против нас соделано. Вот мы это можем прощать. И то с великим трудом. И ради себя, и ради того человека, и ради Господа, потому что Он меня простил в первую очередь.
Потом, на
Сергей, это.
Все равно есть Господь, который все равно будет разбираться с этим человеком.
Да. Так вот, а вторая часть этой мысли в чем? А Господь прощает всю нашу вину, понимаете? Ведь мы-то не видим всей вины. О чем и говорила Наталья Аркадьевна.
Ну да, и мы далеко не за все раскаиваемся.
И мы далеко, очень далеко не за все раскаиваемся. А Господь-то смотрит, вот как говорят, в корень, в суть проблемы. И, между прочим, именно поэтому Он и прощает грехи, потому что никто другой не может его простить. В принципе, не может. Потому что вот вообще объять и понять, что человек сделал, мы не в состоянии.
А потом, Сергей, вот это наше прощение, мне кажется, ну, мне кажется, Татьяна, что я вас понимаю, но я... Понимаю также, что вот абсолютно, наверное, мы не можем, да, так друг друга до конца прям понять. Но в какой-то мере мы способны это сделать. Просто я так вот попыталась сейчас вот одеть как бы вот эти ваши мокасины, да. Ведь что получается, Сергей? Человек что-то сделал против, боль сильную причинил. Вот мы его прощаем. А он не раскаивается. И, может быть, в своем поведении что-то ну, может быть, не совсем так делает, но какие-то отголоски есть. И нас это ранит. И уже вопрос тогда к нам. Насколько мы простили все-таки? Или мы простили как бы авансом, по типу того, что вот я сейчас простила, и как бы таким образом я как бы требую, чтобы мне вот додали вот, вот этого раскаяния. Ну, требую, ожидаю. Вот. Ну, как мы часто, знаешь, по принципу, как бы, вот, я тебе, ты мне, да, вот, вот, вот такой вот.
Ну, да, да, такое возможно, вполне. И мы
мне
же не
кажется,
раз...
это часто у нас бывает, Сергей, вот даже
конечно,
когда касается вопроса прощения.
Да мы не раз говорили, помните, что прощение – это процесс, а значит, он развивается во времени.
Конечно, и очень трудно, когда ты, вот, то, что мы с тобой говорим, борешься за прощение, да, чтобы вот глубже и до конца простить, а с другой стороны, тебе нет помощи в этом. То есть человек даже, может быть, не признает где-то свою вину, и очень тяжело
да он,
тогда.
Да он, может быть, и вообще не понимает, что у нас там происходит, скорее всего. Так оно и есть. Понимаете, мы всегда
это... Ну, сколько людей, которые вообще не способны признать то, что они что-то сделали не так.
Ну, да, да, с древних времен так и идет все. И, понимаете, очень часто человек один на один в этом процессе. Чем он труден и чем он болезнен, этот процесс? Потому что мы один на один с Господом только лишь. Если человек верующий, то это огромная помощь, просто колоссальная. Почему христианам удается проходить это поприще прощения? Только лишь потому, что Бог помогает нам это понять, насколько Он нас простил, и насколько Он милостив каждый день к нам. Это дает огромные силы, чтобы проходить этим путем прощения.
Ну, конечно, гораздо легче бывает, если, например, ты с человеком, ну, человек это не настолько близкий, что ты с ним сталкиваешься каждый день, что тем более ну, живешь вместе с ним.
Это безусловно. Чем ближе человек, тем тяжелее прощать его.
Конечно.
Потому нет, что...
И тяжелее вот так сражаться за это прощение, когда человек даже не хочет признать эту свою вину.
Ну, потому что все это очень болезненно. Чем дальше, тем меньше боли как бы. Так, вот тут нам Оля написала. Павел, а какое у вас образование? Это вы к кому, Оля?
Ну, может быть, к тому Павлу, который про Каина написал нам.
Ну, я ничего не могу вам сказать по этому поводу. Может быть,
ну,
Павел
может быть,
откликнется.
Ответит. Может быть, услышит.
Ну, вот, может быть, если захочет, то ответит.
Оль, а в связи с чем такой вопрос возник? Вот тоже интересно.
Интересно, да. Не знаю, почему.
Вроде... Что как-то вот так он очень оригинально такой мыслящий человек. Ну, кстати, Павел же, кстати, написал, что был разговор, кто-то сказал, да, вот как я поняла.
Да, что, да, кто, один человек, как он сказал, вот сказал что-то, и вот, вот у него такая мысль появилась. Вот поэтому он как бы...
Про то, что Каин борет за справедливость, это вот мысль, которая была высказана каким-то другим человеком, а Павел вот это все слышал, как бы участвовал в этом разговоре. И он с нами поделился, за что ему большое спасибо.
Да, ну вот Оля продолжает здесь и пишет, Павел, какие книги вы читаете? Ну какие?
Понятно.
Кто знает? Ждите ответа, как говорят у нас в телефоне иногда. Может быть, Павел откликнется и скажет, какие книги он читает и
нет,
какой
ну, тогда
у него
логичнее уже задать вопрос, а какие книги читал тот человек, который вот тогда вот эту мысль озвучил?
Ну вот если по отношению к тому, да.
Если это не мысль самого Павла, а Павел просто написал то, что он слышал.
Конечно. Ну, люди что-то читают, может быть, человек читал Библию, и вот этот эпизод о Каине Авеле, вот его так вот... заинтересовал, можно сказать, встревожил по поводу справедливости. Ну и таким образом какие-то мысли родились. Вообще это хорошо. Это очень
когда
хорошо.
Когда мысли рождаются, да?
Как только человек начинает думать о Священном Писании, задавать вопросы и пытаться найти на них ответы, начинается очень важный процесс постижения Божьей истины. Это здорово. И потом человек начинает понимать, про что речь-то идет. Многие предвзятости исчезают, всякие бредни из головы выветриваются. Но если человек готов работать...
Ты знаешь, вот сейчас, кстати, нас Ольга вернула к этому вопросу про Каина, да, вот с Савелем, ну, косвенным образом как бы вернула. У меня какая-то вдруг мысль мне пришла в голову, Сергей, а ведь смотри, что получается, ведь Каин, вот этот первый ребенок, старший сын Каин, да, как бы, ну, наследник прежде всего, ну, мы вспомним, да, сколько было права первородства и так далее. В общем, вот тут получается это Каин.
Да, 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 да.
Вот, и он, собственно, наследует то, чем занимается отец, он обрабатывает землю. Ну, Адам уже был заповедан, да, обрабатывать землю-то, возделывать землю.
Ну, да.
И Каин, собственно, и продолжает труд своего отца. А Авель уже другой сын, следующий сын. И он, вот, собственно, разводит...
Овец.
Пасет овец, да. Вот. И, видимо, Каин абсолютно убежден в том, что Бог должен отдавать ему предпочтение во всем. Это я сейчас просто говорю, вот какая-то у меня мысль появилась. Потому что он наследник отца первый. Он старший.
Ну
поэтому
да,
вот
ну
это
да.
Вот первенство у него как бы оно должно во всем и сохраняться. И, может быть, еще поэтому у него такая реакция на то, что Бог предпочитает жертву Авеля. А, и получается что? Что, понимаешь, он как такой обладатель всех прав, Каин, ну, в его представлении.
Ну да, думал, что автоматом ему и все принадлежит.
Ну да, как бы, да, все схвачено у нас, как бы, да?
Может быть, да, интересная мысль.
А Авель понимает, что он-то никаких прав не имеет, в принципе, ну, по большому счету, потому что он второй уже, как говорится,
он
да?
как бы не наследник.
Да. Он, собственно, ни на что особенно не рассчитывает. Он просто вот то, что имеет, он и жертвует это Богу.
Может вот, быть, вполне...
Мне кажется, и к нам опять-таки отношение имеет, потому что и мы тоже очень часто, ну, многие из нас считают, что мы имеем право, и мы начинаем требовать. А другие в своих отношениях с Богом подходят так, что я не имею права ни на что, и все, что мне дает Бог, за всю ему как бы благодарность, за всю ему славу, и все это только по его милости. И мне кажется, вот это тоже... отличие между людьми большое в этом.
Конечно. Поэтому Писание нам говорит, Библия говорит, за все благодарите. И это верная позиция. Тогда человек понимает, где он находится в этой, так сказать, линии иерархии на земле.
Вот тогда, наверное, и покаяние поэтому
да.
разное у нас бывает, да?
Да, да. Так, ну у нас тут написала еще слушница с ником Юрьева. Она пишет, а помните, у вас на радио была такая передача, как «Музыка с приветом». Вы не подскажете, где она сейчас? Очень скучаем по тому времени. Так приятно было слушать. Вот уж не знаю. Не знаю, что по поводу
ну, ты можешь спросить,
музыки.
Когда...
Ну, можно разузнать.
Да.
Вот. Даже не знаю. Да. Ну вот Оля написала снова. Так вы Сергей? Да, я так подозревал, что вы хотели спросить меня, а не Павла. Так что да, я Сергей.
Ну, действительно, у нас был участвовал в передаче пастор церкви Святая Троица Павел Усищев, но у Павла были проблемы со здоровьем, тоже резко ухудшил здоровье, и он просто поэтому не смог.
Да, поэтому вот есть только Сергей. Пока Сергей, здоровье
пастор Сергей, да.
позволяет. Пока позволяет здоровье. Вот. Так.
Так это вопрос к тебе, какие ты книги читаешь?
А, ну да, тогда получается ко мне, да,
ну,
действительно.
Конечно.
Ну, разные книги читаю, всякие, и научные, и технические, и духовные, и всякие, вот разнообразные.
И душпопечительские.
Ну да, как разные. Бы много всяких книг разных. Другое дело, что времени не хватает, и я читаю по 2-3 книги иногда разом.
Вот, да, и вот в этом проблема большая, да, потому что очень так, получается, какими-то кусками. Вот.
Да, катастрофически, потому что, ну, нужно какую-то вот мысль обдумать, что ты ищешь какой-то материал, что думают другие люди, вот там, вот там. А вот чтобы сел одну так от корки до корки, это, я считаю, огромная роскошь такая в наше время.
Да.
Вот не получается так. Но есть такое замечательное время, когда в метро едешь. Вот там можно почитать что-то. Я вот очень, очень радуюсь, когда такая возможность выпадает. Хоть что-то можно почитать. Вот. Ну, вот так что, Оля, разные книги, и образование у меня разное, и духовное образование есть, семинарское, и бизнес-образование есть, и техническое образование есть. Я инженер-электронщик по образованию, так что разные образования, разные мысли есть в жизни, по-разному все. Вот так, наверное, можно вам ответить на ваш вопрос. В связи с чем он, правда, задан был, непонятно мне. Вот, пока что у меня сообщений нет, но времени у нас тоже осталось немного.
Я тоже смотрю на время, что у нас осталось буквально пара минут. У меня-то есть вообще еще письмо.
Да уж ничего и не скажешь.
То мы на него ответим, но даже начинать не имеет смысла, потому что, ну что, тут за одну, за две минуты, там тоже такой вопрос поднимается, Пласт, больше, чем с Каином, с этим вот.
О, тем более, тогда жалко, просто не начнешь,
да.
Ничего не скажешь. Ну что ж, дорогие друзья, с наступающим вас Рождеством, желаю вам здоровья, благословения от Бога, милости, и пусть Бог сохранит вас от зла.
И, может быть, ты скажешь хотя бы несколько слов, дорогой наш пастор Сергей, о том, что Рождество – это еще и о прощении.
Рождество – это не просто о прощении, это воплощенное прощение, я бы так сказал.
Вот, да.
Это
и
просто...
даже слова-то, помнишь, как ей звучат, что на земле мир, да, в человеках благоволение.
Ну...
То есть это тоже напрямую говорит о том, что пришел в мир Бог и приносит вот это прощение от Бога.
И как сказано, да, у пророков и у евангелистов, естественно, что он выведет нас из тьмы, сидящих во тьме, в тени смертной. То есть это что? Это тоже прощение. Ну, сидите вы там в своей тьме и сидите. И колупайтесь, как хотите там, ковыряйтесь. А Бог приходит и нас освобождает.
Просто удивительно, когда рождается младенец, совершенно беспомощный, да? И получается, что вот в этом младенце воплощено и прощение, и любовь, и истина, и спасение, и жизнь вечная, и вообще все.
И вообще младенец этот держит в руках Вселенную.
Да.
И все сущее в ней. Вот в чем вопрос. И вот масштаб этой тайны и величия Рождества в этом потрясающем событии. Так что думайте об этом, размышляйте, потому что Рождество – это не просто календарь перевернуть. Это с Богом встретиться еще раз, может быть, а для кого-то впервые. Пусть Бог благословит вас, сохранит, дорогие друзья, в эти удивительные светлые дни. Дарите друг другу любовь, надежду, помогайте, чем можете, и пусть эти дни будут для вас светлыми и добрыми. Позаботьтесь о своих близких, родных, знакомых, может быть, о ком никто и не заботится. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.